Ну что ж, начинаем. 19 стих. Новый раздел Торы, Толдот, родословие. Вот родословие Ицхака, сына Авраамова. Авраам родил Ицхака. Ну и я думаю, пока достаточно, дабы нам разобраться хотя бы с первым стихом. Итак, для начала у меня возникает вопрос. Для чего нам говорить, что это сын Авраама и что Авраам родил Ицхака? Мы же целых две книги об этом читали. Кстати, хочу вам сказать, смотрите, книга «Берешит» или «Бытие», как в синодальном переводе, да, она разбита на пары. То есть сотворение мира — одна пара, потом рождение Авраама — другая пара, рождение Ицхака — другая пара и так далее. По крайней мере, именно в книге «Берешит» вот такой порядок. Все разбито по парам. То есть эта пара кончилась, и мы уже знаем, что Ицхак — это сын Авраама. Больше знаем, как родился, что родился. Как вы думаете, я вам еще раз повторяю, что в Торе никогда ничего лишнего нет. Если повторяется, значит, есть смысл. Давайте найдем. Надо поискать. И начнем, как обычно, справа налево. Как это в иврите положено. А справа у нас Зоечка первая. А я пока сделаю лихаем. Баруха та Адонай Элохейну Мелех Аолам Шеаколь Бемидбаро.
Повторите вопрос, пожалуйста.
Сразу вспоминаю я приключения Шурика. Вот родословие Ицхака, сына Авраама. Авраам родил Ицхака. Зачем нам говорится о том, кто кого родил? Мы и так знаем. Вопрос. Почему Тора подчеркивает этот момент?
Ну, наверное, чтобы мы лучше запомнили родословие и обратили внимание, вспомнили то, о чем мы знаем.
Ну, хорошо. Вот Володя у нас вновь прибывший. Помните, место в Писании написано, что Слово Божье, оно слаще меда. А вот он как раз нам выставил пирог, медовик. Вот мы сейчас проведем как бы такую параллель. Слово и пирог, и все вместе съедим. Как вкусно. Володя, как ты думаешь, почему таки все-таки Тора нам подчеркивает, что Авраам родил Ицхака?
Ну, я думаю, насколько изучал Библию, то по порядку имена они дают при расшифровке имен какое-то значение, духовный смысл. Очередность.
Здесь два раза, смотрите. Вот это слово Исаака, сына Авраама. А потом точка и стоит. Авраам родил Исаака. Это я вам читаю просто в синодальном переводе. Смотрите, два раза ударение. Сын Авраама, а потом точка и Авраам родил Исаака. Это еще что такое? Я понимаю, что духовный смысл. Вопрос какой? А может быть, Тора на что-то намекает?
Может, характер, то, что передан, или духовная часть, то, что это идет по духовной части, так как Авраам постоянно призывал живого Бога, то есть склонялся к Богу. Потому что если дальше читать, я недавно читал, то там часто, где упоминается, что давали имена именно жены. То есть, может быть, по этой части. Не могут быть.
То есть твоя мысль — передача характера, да?
Да, если просто Библию читать, как раз я Бытие читал, то получается, что людей было много, но именно подчеркиваются определенные, как бы, генетика, если так выразиться. То есть один родил того, там были братья, но определенный какой-то подчеркивается, и именно от него идет дальше. То есть именно как цепочка определенная. То есть от нее ветки, они как бы мало заметны, мало на них делается упор. а именно определенная ветка, которая, как я понимаю, на которую Бог вот склонялся, то есть до даже Моисея и дальше там через 14 родов до Иисуса Христа. То есть это определенная цепочка, которая отслеживается. Ну, Духом Святым благословляется.
Ну, хорошо. Так, что у нас скажет женский менталитет? Лена, ты следом сразу идешь. Там у тебя какое-то озеро, я смотрю.
Ну, это фьорд вообще.
Кто-кто?
Фьорд.
Ну, я не знаю такого.
Вот. Ну, это, скажем, море, которое прорезывает землю в скалах, скажем, вот такие как бы узкие каналы в скалах. Вот. Но не суть важно. Значит, на самом деле интересно, почему одно и то же говорится несколько раз. Вот. Но я, допустим, тоже придерживаюсь, как скажем, такого мнения, как владеет, да, вот этим как бы лишнее просто, как скажем, отсекается, да, Авраам родил много детей, да, но из этого вот получается избраны только Исаак, только от него, и дальше пойдет, скажем так, произойдет Спаситель из его ветви. То есть, а вот родословие Исаака, сына Авраамова, это, ну, я рассматриваю как филолог, как заглавие. Скажем, ага. То есть я не вижу повторения, я вижу заглавие и расшифровочку. Вот. И дальше пошло вот про Исаака.
Понял твою мысль. Значит, твоя мысль, да, основная линия, в слове, которое стоит перед сыном Авраама, стоит родословие. Вот родословие Исаака. А потом дальше, а потом дальше уже как бы вытекающее. И из этого, чей же он, может быть, какой-нибудь другой Ицхак, да? Тут Исаков-то, может быть, и кто его знает, километр еще. Нет, сын Авраама. Но тогда, ладно, но тогда стоит точка, и потом Авраам родил Ицхака. Вот это ну вообще ну, никак.
Сдаюсь.
Ну, я понимаю, да. Все, следующий. Ты сказала. Слушаем следующее мнение. Саша? Товарищ Тарасов, что нам скажут физики и математики? Может быть, это как-то интегрально можно вычислить? Ага, так тебя и нет, вот попался. Окей. Так, Алла, тогда ты.
Я также думаю, что это... Первое звено в цепочке родословной. Хорошо. И также то, что семя Авраама находится в Исааке, и все. Других версий нет.
То есть утверждение генетического продолжения, да?
Ну, там же и духовное, не только такое.
Ну, вы обратили внимание? Там два раза.
Все заложено.
Это уже не говоря о том, что две главы перед этим об этом говорилось, да? Целых две главы мы читали об этом. И именно в этом стихе два раза. Вероника, ваше слово. Попробуй сказать, что я там бушую, у меня там война, не трогайте меня.
У меня война, ну, ради Бога, трогайте. Значит, по поводу такого положения вещей, да, то есть отец родил сына, есть определенная цепочка генов, которая передается только по мужской линии от отца к сыну. Я сейчас не вспомню, как точно это называется, но не суть, да, тот, кто разбирается, может покопать. Митохондрия, я так понимаю, в то время никого не интересовала. Это клетка, которая внутри клетки живет только женщины, матери, и передается от матери к дочери. Тут почему-то важно именно вот генетика, передающаяся от отца к сыну. Почему, пока непонятно.
Люда, что... или ты не все сказала, да?
Не, лучше все, потому что если я скажу второе, может не понравится.
Ну почему, скажи, что же значит не понравится?
Ну лучше я это ляпну, чем кто-то другой. Скажем, что касается повторов, да, в Писании. Я... не могу это утверждать, да, но есть такое мнение, что когда вот идет повторение в тексте, это откуда-то имеет корни лингвистическое психотронное оружие с целью манипуляции сознания, да, то есть как гипноз. Вот. Ну, я войны нет, я не воюю, я просто говорю, за что купила, за то продаю.
Ну, Людочка, давай.
Так, я так полагаю, что все-таки, наверное, важно то, что, может быть, это Божье обетование. Прежде всего, если Бог сказал Исааку, что у него будет продолжение, Аврааму, что будет продолжение рода, может быть, здесь идет не о всех же его сыновьях, да, конкретно упор идет именно на рождение вот этого сына. Не знаю. Я хочу послушать ваше мнение. Мне, ну, как бы двоякое такое.
А дети что скажут?
Двоякое.
Устами младенца глаголит истина.
Почему-то я думаю, что немножко я заблуждаюсь, наверное. Не знаю.
Нет ответа, это тоже хорошо. Так, что у нас тут? Глава 25. Мы в Бытие, 25 глава, 19 стих. Мы тут. Так, хорошо. Кто у нас остался? Аллочка. Пожалуйста, коротенько и...
Ну, так много сказали. Но я считаю, что Авраам, он любил только свою жену, Сару. И от нее у него родился один ребенок. И этот ребенок продолжение его рода. Без и других детей не считает. Он сам не считает других детей как детей. Как своих детей. Ну, как... короче говоря, я все сказал.
Спасибо. Это очень хорошо, что вы подумали над этим стихом, потому что все то, о чем мы сегодня будем говорить, и как раз будет ответом на то, о чем... То... Какой вопрос был задан. Наверное, так. Лучше сформулировать. Вот смотрите, вот родословие Ицхака. Родословие Ицхака, например, вот родословие Авраама. Или вот родословие Иешуа. Помните, от Матфея глава, первая глава, и там начинается. Авраам родил, тот родил, тот родил, тот родил и пошел. А здесь родословие не начинается с Адама. Родословие не начинается с Шема, а родословие начинается именно с Авраама. Мы говорили с вами, что Авраам – это человек, от которого начинается подъем. То есть до этого это было просто мощное падение человечества, вплоть до потопа. Падение моральное, духовное, потеря связи с Творцом у человечества. Теперь начинается подъем. Этот подъем должен быть определен в определенном народе и в определенной земле. И вот эта вот глава, следующая наша глава, она как раз определяет как бы синтез единства Авраама, синтез единства Ицхака и синтез единства Якова. Но как мы с вами замечаем, что почему-то отцы-патриархи всегда любят тех, кто как бы и недостоин этого. Мы с вами долго говорили о том, что Авраам очень любил Ишмаэля. И Исхак практически был на втором месте. И только смерть Сары изменила ситуацию. Мы сейчас увидим, что у Исхака родится тоже сын Яков, и тоже их двое будет. И любить он будет тоже старшего. И вот в этом-то, в общем-то, и ответ того, что мы с вами сегодня будем читать. Итак, пошли. Исаак был, Ицхак был 40 лет, и так ему 40 лет, когда он взял себе жену Ривку, дочь Бетуэла, арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана, арамеянина. Обратили внимание? Мы тоже все это знаем. Все это достаточно в деталях исследовалось, как начальник, заместитель, напарник, партнер, как его еще можно назвать, поехал в Месопотамию, в Харан, проделал тысячный километров дорогу, проехал туда, нашел Ривку, привез ее обратно. В общем, все мы это знаем. Но нам еще раз повторяется, Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ривку, дочь Бетуэля арамеянина из Месопотамии, сестру Лавана арамеянина. То есть тоже идет конкретная нам как бы стрелочка такая, указание на то, откуда она родом, кто ее отец. И дальше мы уже примерно начинаем соображать, что это, в общем-то, одна семья. Терах, его три сына, первый сын умер, второй сын был Авраам, и третий сын был, забыл. В общем, эти два брата, их дети, они постоянно находятся в родстве. Исаак был 40 лет, когда он взял себе жену Ривку, дочь Бетуэля, арамеянина из Месопотамии. То есть конкретно ниоткуда, ни с какого другого места, никаких генетических помех, именно оттуда. И идет вот эта связь. Дальше. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна. И Господь услышал его, и зачала Ривка, жена его. И молился Исаак Господу о жене своей. Как вы считаете, женщина, у которой нет детей 20 лет, она молится или нет? Не знаю, у кого спросить. Наверное, надо спросить у наших милых дам. Ну, кто у нас тут? Гала у нас, говорят, молитвенница великая. Гала, как ты
считаешь? Совсем нет, я не молитвенница. Серьезно. Я не молитвенница.
Так это пророческое.
Нет, я действительно знаю по себе. Ну, я знаю, есть женщины, которые как-то любят очень молиться и умеют молиться, а я нет. Я не по принуждению, а от того, что знаю, что надо, честно говорю.
Деваться некуда.
Я больше люблю в другом, я люблю ковыряться в слове. Но я думаю, что, конечно, женщины тоже молятся. Обязательно. Ну как же так? Такая проблема, надо молиться.
Я просто хочу вам показать, смотрите, здесь написано, что Ицхак молился, да? Но на самом деле молились-то они вдвоем, потому что, ну, по-другому никак быть не может, правда? Я специально делаю это ударение. Мы долго на этом стоять не будем, но здесь у нас будет интересный момент, ответ на наши молитвы. Некоторые товарищи говорят, что я больше в слове люблю ковыряться. Но это и есть молитва на самом деле. Вот прочитали стишочек. Отошли, помолились. Походили, на языках помолились. Подумали. Подошли, еще раз стишочек почитали. И так далее. И вдруг откровение появляется. Откровение
спасибо,
записали.
Вы меня сейчас так ободрили. Даже так легко стало.
Да. Записали откровение. А потом берете это слово. Это как раз часть твоей работы. Находите его перевод в словаре Ожогова или еще где-нибудь там. С греческого перевод, ну и, конечно же, с еврита. И тогда перед вами разворачивается огромная картина. Потом продолжайте дальше над этим молиться. И вдруг выясняется, что когда вы всю эту картину раскрыли, оказывается, вот что Бог хотел мне сказать через эту строчку. Вот это и называется молитва. А не просто сказать: «Господь, помоги мне». Конечно, можно и так. То есть, уже часть молитвы в тебе есть. Осталось вторую часть туда приложить, и все будет нормально. Это самое главное, между прочим. Научиться напрямую получать от Творца. То, что мы с вами здесь занимаемся, да, это чтобы немножечко глубже понять, удивительных людей, которые прожили удивительную жизнь, жизнь веры. Просто отцы выси. Но это были люди. Но стремление к совершенству, это заложено в каждом человеке. Просто нужно получить направление. И вот наша попытка здесь, в наших занятиях, да, именно получить это направление. Смотрите. И молился Ицхак Господу о жене своей. А давайте скажем по-другому. И молились Ицхак и Ривка, потому что Ривка была неплодна, и им хотелось так ребенка. И Господь услышал его, то есть Ицхака. И зачала Ребека, жена его. И снова вопрос. Но почему именно его услышал, а не Ривку? Товарищ Тарасов, вы вернулись? Не вернулись. Хорошо. Зоечка, тогда что ты нам скажешь на эту удивительную фразу, которая говорит, почему Бог отвечает на молитвы и почему Бог не отвечает на молитвы? Почему Бог молчит, одним отвечает, а другим нет?
Не знаю. Наверное, первое, потому что он все-таки глава семьи. Исаак. И может быть, он в каком-то случае мудрее ее.
Вы хотите сказать, что Бог таки все-таки женщин на место ставит в этой фразе?
Я не могу этого сказать, но как-то все-таки у него как-то больше мудрости, или он больше времени молитвам уделяет, чем женщина, она все-таки и хозяйство еще ведет на себе. Вот это я подумала. Mm-hmm. И вот, а потом, может быть, он хотел наоборот, чтобы Ривка молилась тоже не меньше, чем Исаак, как бы он примером был. Я не знаю, вот эти два мнения.
Но мы с вами увидим, что Ривка молится и немало молится. Хорошо, Володя, что ты скажешь в данной ситуации?
Это по поводу молитвы Исаака к Богу, да?
Но молились они вместе, а Бог почему-то ответил именно ему.
Ну, во-первых, насколько я изучал мужскую и женскую часть сознания, ну, мозга, если так выразиться, у мужчины более есть какая-то твердая часть, они более обширны, более тверды в каких-то вещах. Вообще, как бы, насколько я изучал по, обращал внимание по евреям, то они более как-то, даже когда Бог шел истреблять Содома и Гоморра, то до конца упрашивал Бога, там 50, может, найдется, 45, 40, 30, до 10 аж сводил. То есть он стоял, насколько можно было. Вот. Насчет женщин, они более детальные, но они как-то не... Как-то я не подберу точного слова, не то, что не твердые, но они более в узком кругу, я бы сказал, мышление. То есть оно как-то более сделано... Я не смогу охарактеризовать.
Но они больше интуитивные, я тебе помогу.
Да, более они основаны на интуиции, да. Больше чувствительные, что такое. Потому больше, наверное, пророков бывает, ну или как-то так вот, женщин, чем мужчин.
Хорошо. То есть ты имеешь в виду, что в принципе... Женщину легко можно переубедить и увести в сторону, да? С мужчиной гораздо сложнее, более устойчивые в этом плане. И поэтому, так как человек устойчивый, значит, он верный. А как он верный, значит, Бог отвечает. Бог неверным воздает по неверности. Ну, что-то в этом смысле, да? Твоя мысль такова?
Да, что-то похожее на это.
А то мы сейчас договоримся, сестры покинут эту передачу. Лена,
нет,
твой...
Да-да-да.
Да, Вероника сразу. Лена, ваше слово.
Ну, во-первых, в этой молитве, да, посредством этой молитвы Бог имел дело с патриархом. То есть даже если не брать вот современную семью, да, муж, жена, да, то там был человек, который близко знал Бога. То есть в любом случае Господь имел какие-то особые отношения с этим человеком. Вот. И даже и сейчас муж в семье, он царь и священник. И тем более, когда мы говорим о тех временах, когда это было, так скажем, в реале, да, не в переносном смысле, как сейчас. То есть он священнодействие в семье сам осуществлял. Тогда, естественно, Господь к нему прислушивался. Он несет ответственность за семью, за все, что происходит, и не только семью, да, у них там целые кланы были, вот, но, скажем так, конечно, Господь имеет дело больше с мужчиной, даже и если посмотреть потом по священникам, да, Господь с мужчинами общался.
Это редкий вариант. Это как, вам не обидно?
Абсолютно нет. Почему бы не отдать первенство тому, кому Господь отдал первенство?
Так с него и спрос тогда больше, да?
Естественно.
Так уж удобнее.
Конечно, и все. Если что, вот муж не домолился.
Ага. Хочу вам сказать, забегая вперед, когда родится сын у Исхака, то есть двое сыновей, да, то Исхаку будет 60 лет, а здесь ему 40. То есть он молился 20 лет. Как вам не напоминает эту историю с Авраамом? Там, конечно, побольше это все было.
Напоминает, и еще другие есть моменты, схожие с Авраамом. Тоже потом увидим, да, как скажем так, когда они были пришельцами в семье, как они по отношению к женам поступали, что-то такое там было, да? Тоже многие моменты повторяет от отца.
Ну, вообще-то, если честно сказать, это так легко читается, когда здесь 5 стихов, в этих 5 стихах 20 лет находится. А вообще 20 лет выстоять в вере, выстоять в молитве, это не просто так. Мы понимаем, что Ривка тут не простой человек. И она крепко держит Ицхака. Но это, кстати, самая лучшая пара, с которой нужно брать пример. Мы видим Авраама с Сарой и видим, что Сара там ему давала жару ой-ой-ой. С Исхаком, например, проблема была, вплоть до того, что они даже разошлись в последние дни жизни, уже и не жили вместе. То Ривка — это совсем другой человек. Ривка — такая женщина, которая никогда не будет спорить с Исхаком. Никогда поперек ему не будет стоять. Она очень мудрая женщина. Конечно, она будет делать вещи, которые она понимает и которые она получает от Бога, но это будет делать так, что это будет делать сам Исхак. Она никогда не указывает ему, никогда не направляет его, никогда не давит на него. Это поэтому, между прочим, Ицхак прожил 180 лет, а Авраам 175, а Яков вообще 140 проживет, потому как у него и жен-то много было, и они ему тоже там жару давали. Так вот, смотрите, мы с вами находимся в месте, в котором Господь говорит и слышит и отвечает через 20 лет, но отвечает именно Исхаку. Но не отвечает этой мудрой женщине. Я думаю, она и плакала, и молилась, и что только не было. Ну, у Гала мы уже у тебя спрашивали, в общем-то, да, по-моему, насчет этого дела. У нас остается Вероника и Люда. Неопрошенные.
У меня не спрашивали, но я могу коротко сказать.
Давай.
Я думаю, что когда Авраам, Авраам поделился со своим сыном и рассказал, ну, рассказывал ему, наверное, как он появился на свет, что и у него была встреча с самим, как говорится, Творцом, и он обещал ему сына и сказал, что вот ты сын обетования, то есть Исаак сын обетования. И Исаак, я думаю, сам знал, кто он. Он знал это, верил в это, и он просто ждал ответа. я думаю. Он просто ждал ответа. И я думаю, если надо было бы 30 лет ждать, он ждал бы и 30 лет. Но он знал, что он дождется. Поэтому как бы не был такой диалог с Богом. Он ждал именно... И Бог именно общался больше вот с ним.
Ну, хорошо, Вероника, что вы скажете?
Ну, тут трудно не согласиться.
Поэтому
я скажу, что Филипп у меня гораздо чаще откровения получает, да?
Чем кто?
Чем я в последних.
Ну, ты-то мама.
Да, но я, как сказать, у него то, что он говорит, настолько все просто и понятно, хотя ребенку всего 8 лет, да, и вот именно в такие моменты, когда у меня какие-то сложности, когда я не могу найти какое-то решение, он, я не знаю, вот никак как по-другому, как пророческий дар это не назовешь, ведь я с ним не советуюсь, не объясняю этого, да, он словно читает мысли и говорит мне вот от Бога, тихо, спокойно, с миром. 8-летний ребенок, мальчик, да, и, конечно, тут я не могу не согласиться, тут правда что-то в этом есть.
Ну, слава Богу, уже войны меньше. Люда?
Ну, я, наверное, к вышесказанному присоединюсь, что все-таки...
К предыдущим ораторам, да?
Да, да, да.
Алла? Мы так долго сегодня на двух стихах.
Ну, то, что он, ну, как сказать, ждал ребенка. Ну, он знал, что у него должен быть сын. Он ответил ему, потому что мужчина старше в семье, чем женщина. И он имел связь именно с ним, а не с женой его. У него было... Ну, как бы пророческий дар, пророческий был, ну, не пророческий, но, ну, как бы по него вел именно Исаака дальше.
Угу. Хорошо. И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна, и Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его. Для того, чтобы родить Аврааму, ему нужно было крепко измениться. Если вы посмотрите в самом начале его пути, помните, когда он из Ура Халдейского выходит, он постоянно делает ошибки и делает, в общем-то, он верит, в нем есть дерзновение, воля, характер, но он постоянно делает ошибки, то есть он постоянно делает так, как он это видит. И Бог меняет его характер. Это во-первых. И пока Авраам не готов, сына не будет. И пока Ицхак не готов, сына не будет. Потому что происходит определенный синтез вот этих трех. Авраам, Ицхак и Яков. Вот эти трое должны быть как один, но у них у всех разные характеры. Помните, мы с вами говорили, Авраам – это милость. Смотрите, Ицхак – это любовь. И Яков – это суд. Вот эти три составляющие должны соединиться и передаться потомкам. Поэтому готовится человек для того, чтобы родился сын. Для того, чтобы появилась потомство, которое продолжит его путь. 22 стих. Сыновья в утробе его стали биться, и она сказала: если так будет, то для чего мне это? И пошла вопросить Господа, то есть и пошла молиться. Итак, сыновья в утробе, они не то что дерутся, но они уже там... Я слышал, что человек, когда находится в утробе у матери, он точно знает свое предназначение, для чего он родился. Человек, когда находится в утробе матери, то есть он приходит из Творца, душа же приходит из Творца, дунул Господь, вдохнул в человека, и стал он душой живою. То есть частичка Бога входит в чрево матери, и пока она в чреве матери находится, она еще знает эту любовь. Она еще даже практически не рассталась с той великой любовью, из которой она вышла. И она знает, зачем она послана. Теперь смотрите, два сына. Два сына великого Ицхака, дедушки Авраама, находятся в чреве. Так точно знают, зачем они пришли в этот мир. Но так как они оба два сына, то у них внутри уже идет это столкновение. Не за первенство, а за то, кто будет последователем, кто будет продолжением, кто будет синтезом Авраама, Ицхака и Якова. То есть второй рождается, это тоже сын, точно так же, как Ишмаэль. Никакой проблемы здесь нет. Проблема в духовном благословении, проблема в духовном пророчестве, проблема в духовном исполнении предназначения, призвания и избрания. А избрание здесь непростое, и призвание непростое. Сыновья в утробе ее стали биться, и она сказала: если так будет, то для чего мне это? То есть, если сыновья будут все время драться между собой, то для чего мне это? Зачем я так 20 лет молилась? И пошла вопрошать Господа, что же там происходит внутри ее? Почему сыновей нету мира внутри? Господь сказал ей. Она попросила, смотрите, и не нужно было 20 лет ждать, чтобы получить ответ. Есть вопросы, которые мы задаем, и они требуют нашего личного исправления и изменения. И чем быстрее изменения происходят, тем быстрее происходит ответ. И эти вопросы могут быть разные. О замужестве, о женитьбе, о получении работы и так далее и тому подобное. Но вещи насущные, которые необходимо знать сейчас, они приходят мгновенно, моментально. Смотрите. И пошла вопросить Господа. И Господь отвечает ей. Слушай, Ревека, два племени, два народа в чреве твоем. Два племени произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему. То есть второй будет служить первому. Старший будет служить младшему. А, ну коль такое дело, все понятно. Оказывается, два народа произойдут от меня. Оказывается, два народа находятся в утробе моей. Оказывается, два племени. А мы знаем, что есть только один народ у Господа, к которому так стремился приложиться Авраам. Кстати, Авраам еще жив. Мы с вами говорили, что хронологии в Торе нет. Вот сейчас будет смерть Авраама. Господь сказал ей: два племени в чреве твоем и два различных народа произойдут из утробы твоей. Один народ сделается сильнее другого, и больше будет служить меньшему. И настало время родить ей. И вот близнецы в утробе ее. Первый вышел, красный весь, как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Вот теперь мы с вами обращаемся к вопросу, который был у нас в самом начале. Почему нам говорится о родословии Исхака? Почему нам говорится о том, что это сын Авраама, а потом Авраам родил Исхака? Потому что нам нужно точно понимать, почему же вдруг... Вы понимаете, что такое красный и весь волосатый? Дети обычно рождаются голенькие. Он весь волосатый и красный. Человек, когда созревает, у него как-то появляется волосатость, волосы появляются и так далее. Это момент, когда человек развился уже, он цельный. А если человек рождается красный и косматый? Красный, представляете, что это такое? Это вообще редкость. На Востоке рождались черненькие. Наводящий вопрос. Почему он красный? Ну, Вероника, наверное. Что ж делать? Ты у нас исследователь. О, девушка, может быть, вы скажете?
Да.
Ну-ка.
Если ты сказал, что он в утробе матери знал свое предназначение,
так.
Значит, ему было стыдно за то, что он...
Ближе подойдите, люди вас не слышат.
Ему было стыдно за то, что он продаст свое первородство.
А, ты хочешь сказать, что...
Вот он и покраснел от стыда.
Очень интересно. Нет, Оленька, он родился красный.
Я знаю.
И волосатый.
Ну вот.
А волосатость откуда появилась?
Волосатый,
но
он слишком взрослый был.
Зоя, что ты скажешь, дорогая наша? А, или Вера... да, мы же Веронику спросили, да. А Оля ворвалась. И... Вероника, извини мою жену, она всегда вовремя всегда все говорит.
Да, она меня спасла. Я не знаю, мне кажется, тут гораздо глубже что-то. Покраснело чувство вины, нет. Вот надо думать, если посмотреть, скажем так, помните, мы обсуждали вопрос, если были какие-то у бабушек, у дедушек, у прабабушек связи с другими, да, впоследствии у внучек могут родиться дети другие. Я не знаю, тут надо глубже копать.
Ну вот я знал, что ты в эту сторону посмотришь, молодец. Смотрите, нам нужно посмотреть на родословие. Поэтому с родословия все и начинается. Теперь смотрите. Мы знаем, что все это одна семья. И Ривка, и Ицхак, и Авраам, и Нахор. И Лаван, сын Нахора. Все это одна семья. Но давайте вспомним один момент. Помните, когда была проблема с фараоном? А даже с царем Герарским. И Авраам сказал ему: да она и действительно сестра моя, только матери разные. Вспоминаем? То есть там была ветвь у Сары. Помните, написано, что и Нахор родил Иску. А Иска это, если говорить языком Торы, то это, скорее всего, Сара и была. То есть, сейчас попробую вас запутаться и сам туда же. То есть, если мы так с вами смотрим, то для Авраама Сара была не совсем сестра, а все-таки племянница. То есть она дочь Милки. Ревека дочь Милки, извините. А если у Сары, а если у Авраама, у его отца было две жены, то значит там есть какая-то ветка каких-то красных. Кстати, у нас есть еще один герой Библии, который тоже был красный. Это царь Давид. Вот эти два народа, которые бьются сегодня у нас в 18 стихе в чреве Ревеки, это два народа, которые должны со временем стать цельным одним народом. Кто-то напомнит мне, что за народ произойдет от Исава? Кто?
Идумии.
Идумии, правильно. Эдом красный, помните? А кто такие идумеи? Вспоминаем Великий Рим. С кого он начинается? Он начинается частично с этого народа. Именно с идумеев. Где начинается христианство? Христианство начинается после императора Константина, именно в этом самом Риме. Смотрите, проделал большой круг. Мы, кстати, с вами читаем, когда родился Иешуа, то царь Иудеи был тоже из детей Исава. То есть он в какой-то момент все-таки, вот это столкновение происходит этих двух народов. Оно происходит и сегодня. Поэтому мы сегодня, вот смотрите, мы последнее время, и мы с вами сегодня из всех народов и всех сословий. Практически два народа сегодня соединяются. А битва, которая здесь происходит, битва эта происходит больше, наверное, все-таки теологическая. Каждый из этих двух сыновей пытается доказать, что он старше. Но Господь говорит, младший будет старшим. То есть младшему будет дано больше. А кому больше дано, тех больше и спрашивать будут. Итак, два народа. Первый вышел красный, весь как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Потом вышел брат его, держась рукою своею за пяту Исава, и наречено ему имя Яков. Исав же был 60 лет, когда они родились. То есть 20 лет, мы уже говорили, он ждал. И так рождаются два сына. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве. Человек полей. Яков человеком кротким, живущим в шатрах. И вот теперь, смотрите, идет уже разделение. Что значит человек полей? Кто-то когда-то в поле был? Кто в поле? Что в поле происходило раньше? И что такое шатер? Поле.
Наверное, был охотником поля. А этот был интеллигентом.
А что значит интеллигентом? Маменькиным сыноком?
Ну, не маменькиным сыноком. Но любил шатры, любил обычную жизнь человека, имеющего свое жилье, место свое. Один любил жить на свободе, гулять. Вот так.
Один руками работал, другой головой.
Вот, уже ближе. Еще мысли есть? Кто еще в поле работал? Ишмаэль все время в поле находился. Что он там делал? Где мы встречаем слово «шатер»? Помните, когда закончился потоп? Потом было три сына у Ноя. Шем, Сим, Шем, Хам, Яфет. Шем – это Сим, то есть семиты. Есть семиты, есть антисемиты. На каком-то этапе, когда Израиль будет подходить к земле обетованной, выйдет один товарищ, который нам не товарищ, который выйдет для того, чтобы проклясть Израиль. Но вдруг он начнет благословлять Израиль. И он скажет, благословен Сим, то есть, извините, благословен Яфет в шатрах Шема. И дальше он расписывает, как прекрасен Израиль, как он как он распускает крылья свои, то есть он такие внешние качества, он прекрасно видит пророчество, что же будет с Израилем. Так что такое благословен Сим в шатрах Шема? Это уже пророчество, которое отражается в сегодняшние дни. Шатры Шема это синагоги, это дома учения, бейт-мидраш, в которых происходит обучение. Вы помните, что Шем прожил достаточно долгую жизнь. Он здесь еще тоже живой. Вспоминаете, да, этот царь Шалема Мельхиседек? Это был Шем. Он еще жив. И в его шатрах и Авраам учился, поэтому он ему десятину и отдал. В его шатрах и Исхак учился. В его шатры и Яков отправится. Перед тем, как пойти за своей женой в пустыню. Вот это тот самый шатер, о котором говорится. То есть у Якова огромное стремление к знанию, к духовным знаниям, к опыту, который имеют духовные наставники, которые живут вокруг него. Он все время находится возле ног своего отца. Он все время находится возле ног своего пра-пра-пра-пра, деда. Он учится, учится, учится и учится. Это то, о чем говорят мидраши. Тора очень лаконичная. Она говорит просто. Он был человек шатров. Мы должны понимать, он был человек, который любил учиться. 28 стих. А Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его. А Ривка любила Якова. Смотрите, проблема продолжается. Там Авраам любил Исмаэля, а Сара любила Исхака. А здесь Исхак любит Исава, а Ривка любит Якова. Почему происходит вот такая странная вещь? Казалось бы, мальчишка находится возле его ног постоянно. Хочет учиться, хочет внимать. Как бы ему и расположение, да, обычно, младших любят больше. Но здесь любят старшего. Знаете, есть такая вещь, у нас время уже с вами практически вышло. Должен быть ребенок, который не похож на своего отца. Вот тот, который похож на своего отца, ну такой же, как он, обычно такого и любят. Такого любить легче, потому что ты его понимаешь. А если он другой? Если он вообще не такой, он думает не так, молится не так, воспринимает этот мир не так, он все видит в другом свете, и у тебя с ним все время конфликт. Потому что мы честные люди, мы видим так, как мы видим, и как мы видим, так мы и говорим. Яков должен быть другой. Яков должен быть другой. Потому что это должен был быть синтез троих патриархов, у которых разные характеры. И которые должны подать разное учение. То есть сам Исав, не потому что он плохой. Не потому что он хуже. Но смотрите, он такой же, как Исхак, а нужен другой. Нужен другой, совсем другой. И вот этот вот другой является Яков. Исхак, естественно, любит такого, которого ему легко любить, потому что он такой же. Смотрите, помните, что любил делать Исхак? Он любил выходить в поле и молиться. Он там и встретил свою жену Ривку, помните, когда ее на верблюдах Элизер привез? Он поднимал глаза и молился. Он любил молиться в поле. Смотрите, вот эта любовь к полю передана ее сыну Исаву. Он тоже выходит в поле. И, скорее всего, тоже молится. И молится, скорее всего, немало. И он не только зверолов. Давайте смотреть на эти вещи вот таким образом. Это дети Ицхака, это непростые дети. Они чисто генетически получают веру в Творца. Идем дальше. И сварил Яков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. Слово «усталость» здесь имеется, ну, представьте себе, смотрите, человек, который пишет подобный текст, да, пишет, что Исав пришел с поля усталый. Зачем писать, что он пришел с поля усталый? И так понятно, если пришел человек с поля, он пришел с работы, значит, он устал. Если он, конечно, не лентяй, если он там не лежал, не спал, а трудился. Это ж понятно, что он устал и пришел. То есть, когда Тора говорит о чем-то, она дает нам какую-то мысль, которую мы должны увидеть за кадром. И мысль здесь такая. То есть, он пришел и душевно уставный, уставший, и физически, и духовно уставший. Вот смотрите. У Галы спрашивать, она говорит, как-то не шибко, я большой молитвенник. По крайней мере, те, кто знает, что такое молитва, Зоечка, может быть, ты помнишь, мы одно время практиковали 30-часовые безостановочные молитвы. Были такие вещи, да? Но не все могли принимать участие в них. Чисто потому, что не хватало физического здоровья, правильно?
Да.
Желающих, я помню, было много, но не всех мы, во-первых, туда и брали, потому что первый наш опыт был, потому что некоторые просто мешали. Больше начинали отклоняться, разговаривать, вспоминать про какие-то свои проблемы. А наша цель была 30 часов безостановочно молиться. Так вот, я знаю, что такое молитва. Это титанический труд. Титанический труд. Ты приходишь с этой молитвой, и ты никакой, просто упал и все, и спишь. А потом ты, когда утром просыпаешься, ты вдруг чувствуешь, вау, вроде бы была цель в этой молитве. И как бы эту цель мы не достигли. Но вот я вспоминаю нашу 30, даже 10-часовую первую. Мы начали с 10, потом 15, потом 30 сделали. И вот эта первая 10-часовая молитва была, цель была такая. Ну, есть у меня вера в Господа, знаю я славу Его, но нет во мне страха Господня. Описание говорит, тот, кто не имеет страха Господня, он тотально глуп. Ну, просто глуп. А я не хочу быть глупцом, мне нужен страх Господень. И я тогда помню, мы с Петей вдвоем отключили интернет, выключили все телефоны, закрыли дверь на ключ и начали молиться с 8 часов утра и ровно 10 часов безостановочно молились. Первые 4 часа были просто великолепные. Крылья выросли. Мы прямо по тексту молились. Вот как я Гала и учил. Читаем текст и молимся. Читаем текст. Мы начали с первого псалма и, по-моему, дошли до 18-го. Промолили буквально каждое слово. Почти. И крылья выросли, а через 4 часа начала ломить спина. Начали болеть колени. Сидя молиться не умею, мне надо ходить. Ходить не могу. Это началась какая-то как бы мазохизм какой-то. Вроде бы как издеваемся. И у меня внутренняя мысль, да хватит уже. Хватит 4 часа, зачем вам эти 10 часов? И только не остановились, потому что была цель. А цель была получить страх Господень. Мы читаем Писание и пытаемся найти ответ на это. Мы пытаемся, чтобы слово вошло в мой дух, чтобы слово вошло в сердце, и появился страх Господень. Мы промолились 10 часов, и никакого страха не получили. Обнялись, разошлись, он сел в машину и уехал домой. Я усталый, вырубился и заснул. Утром проснулся и думаю, и зачем все это было? И вдруг мне кто-то позвонил, я сейчас не помню, кто это был. И первый же наш разговор, я вдруг почувствовал внутренним своим состоянием потрясающее чувство. Я не один, и я не с ним вдвоем, мы втроем. Я духом своим внутренним своим состоянием почувствовал: Господь со мной рядом. Он здесь. Вот мы вдвоем разобщаемся, и Он с нами. И ты не можешь ничего сказать такого, чего нет в реальности, чего нет в действительности. Ты не можешь ничего придумать. Ты не можешь ничего не приукрасить даже из самых лучших побуждений. Рядом свидетель. И тогда я понял, что такое страх Господень. Это когда Господь всегда рядом с тобой. Ты это знаешь, ты это чувствуешь внутри себя. И когда ты теряешь это молитвенное состояние, это чувство уходит. Вот смотрите, это я так понимаю сегодняшний момент вот этого Исава. Он выходит в поле и молится. Он ищет Творца, но не находит. Не находит, потому что, может быть, не время. Не знаю, почему Творец ему не открывался, но он устал. Слышите? Он пришел с поля и устал. Возьмем вот такую часть его. Он пришел с поля и устал. И смотрите, что происходит. И сварил Яков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. То есть это душевная и такая и физическая усталость. И сказал Исав Якову: дай мне поесть красного этого, ибо я устал. От чего устал? Понятно, да? От всего дано ему прозвание и дом. Итак, смотрите, тут уникальная вещь происходит. И сказал Исаак Якову: дай мне поесть красного. Мы уже говорили, он красный родился. Что такое красный? Вот это красное, оно что-то такое с цвета крови, знамя наше и так далее. Вот этот Советский Союз и все остальное. Но это красное. Ибо я устал. Я так трудился, что я устал. От всего дано ему прозвание и дом. А Яков говорит: продай мне теперь же свое первородство. Исав сказал: вот я умираю, что мне в этом первородстве. То есть вот этот вот внутренний его максимализм, он просто устал. Знаете, вот такое бывает отчаяние у человека. Но нет у Бога. Я слышал как-то одно высказывание: я был на похоронах у Бога. Бог умер. Примерно вот такое же состояние у Исава. Видимо, его характер, видимо, его внутреннее состояние недостойно было тех откровений, которые... Потому что Бог всегда дает в свое время. Дай человеку лишнее откровение... Это может прийти гордости, это многое прийти. Люди своими откровениями иногда убивают других людей. Не все знания хороши. Исав сказал: вот я умираю, что мне в этом первородстве? А Яков сказал: поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал Исав первородство свое Якову. Нету никакого смысла в этом. И дал Яков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы. И он ел и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородством. То есть он, когда покушал, он, в принципе, мог сказать: ну ладно, пошутили, и дело с концом. Но ничего подобного. Он в полном отчаянии. Нету Бога. Дальше идет Яков. Следующая наша история уже будет говорить о Якове. Голод в земле сверхпрежнего голода. Как было и во дни Авраама. И пошел Ицхак к Авимелеху, царю филистимскому, в Герар. Повторится история, но это будет наша следующая история. Авину Шебашамаем, отец неба и земли, мы благодарны тебе за милость, за любовь твою. Спасибо тебе за откровение. Ты научи нас молиться, Боже. Научи нас слышать голос твой, который направляет нас, который исправляет нас и дает нам жажду к совершенству, жажду к величию совершенства знания, величию совершенства любви, величию совершенства победы над всяким злом. За все тебе честь и слава великий святой, всемогущий Божий. Аминь.
Аминь.